Літаратурная анталогія. Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Илья на верхотуре без передышки стучал топором. Он так старался заколотить все гвозди, которые выпускала наша железная промышленность, что Туся даже усомнилась, клялся он когда-нибудь в любви, или это только приснилось ей в те далекие счастливые времена, когда она еще ничего не знала о споре, всему на свете верила, и чтобы увидеть Илью во сне, колесом вертела по ночам подушку. К Дементьеву подбежал прораб. «Вадиму Петровичу!» — хрипло сказал он, пожимая руку. «Ну как, успеете теперь к маю?» — спросил Дементьев. «Да кто ж знал, что столько народу откликнется!» — удивился прораб. «Не удавались у нас прежде такие мероприятия. Помаленьку растут люди. Коммунистическая форма труда, ну и все такое прочее». Он заметил непорядок в дальнем конце дома и сорвался с места. «Ну куда ты, куда? Это дверь с другого подъезда!» «И кто эти субботники придумал?» Нагружая очередные носилки кирпичом, Катя глянула на верхушку телеграфного столба, где с монтёрскими кошками на ногах висел Сашка, подключая электропроводку к новому дому. «Смотри, не сорвись!» – боязливо крикнула Катя. И Туся машинально покосилась на Илью. Он уже закрыл последний просвет в крыше и начал зашивать досками фронтон дома. Нашел себе работенку. Ему и горюшка мало, что топор его стучал прямехонько Тосе в сердце, тревожая ее и заставляя все время думать о нескладной своей любви. Сашка на столбе помахал Кате рукавицей и крикнул в ответ: «Кирпича поменьше накладывай, сколько тебе говорить? Ты себя с Надей не равняй!» «Вот феодал!» — нежно сказала Катя. «Еще не поженились, а уже командует!» Тося проворно схватила большой ком мерзлой глины, замерла с ним над корытом и выжидающе посмотрела на Илью. Почувствовав на себе отчаянный Тосин взгляд, Илья недовольно оторвался от работы, притормозил свой громкозвучный топор и равнодушно, будто по пустому месту, скользнул он по Тосе глазами и буркнул кислым голосом: «Эй, кто там? Гвозди кончаются!» И громче прежнего застучал топором. О гвоздях он заботился. И Тося бухнула в корыто тяжелый ком глины. Ей вдруг до слез жалко стало, что так уныло, за здорово живешь, проходят лучшие ее годы. Тоже мне жизнь. Хоть поскорей бы, что ли, состариться, на пенсию выйти. И Тося позавидовала пенсионерам. Вся любовь у них засыхает от старости, и никаких тебе забот и мучений. Живи и радуйся! Ксаныч привинтил замок, пощелкал туда-сюда ключом и остался доволен. Он внес в в свою комнату охапку сухих дров, заранее припасенную им, и вытащил из чехольчика складной нож собственной добротной конструкции и стал тесать лучину для растопки. «Торопишься ты, Саня», — предостерег Чуркин. «А ждал сколько?» — Ксан Ксаныч кивнул на печку. «Алексей Прокофьевич, ну ты уж того, за мной не пропадет. Сам знаешь, печь для семейной жизни». Не находя нужных слов, он помахал зажатыми в кулаке лучинами. Все на свете умел делать Ксан Ксаныч, а вот с важнейшим печным ремеслом как-то разминулся в своей жизни. Чуркин покосился на коменданта. «Рассчитываешь на эту комнату? А если тебе не дадут?» «Игнат Васильевич обещал». «Обещают одному, дают другому», — умудренно сказал комендант. «Ты думаешь?» — испугался Ксан Ксаныч. «Бывает». Чуркин почесал в затылке оттопыренным мизинцем, единственным своим чистым пальцем, и пояснил наивному Ксан Ксанычу. «Администрация!» Ксан Ксаныч поспешно спрятал ножик в чехол и выскользнул из комнаты. Дементьев скинул с себя пальто и стал расчищать подступ к крыльцу от строительного мусора. Привычно помешивая палкой в котле, будто там варились щи, Тося тихонько сказала Вере: «Эх, тоскует человек! На месте Анфиски я бы написала бы, ну хотя бы открыточку!» По грязному затоптанному снегу с частыми прогалинами первых луж промчался юркий солнечный зайчик от оконной рамы, которую Сашка тащил к дому. Сашка так опешил, что даже не успел снять монтёрские кошки и бренчал ими, как кавалерист, шпорами. А Илюхин топор вдруг замолк. И хотя пока топор стучал, никто, кроме Тоси, его вроде и не слышал, но как только стук оборвался, все разом вскинули головы. И Тосе просто грех было не воспользоваться таким удобным случаем, и она добросовестно запрокинула голову кверху. «Гвоздей давай!» — требовательно закричал Илья с чердака. «И чего разорался?» — проворчала Тося. Она, хотя и не забывала про свою любовь к Илье, но видела насквозь все его недостатки и совсем не собиралась прощать ему барских замашек. А Сашка остановился, озираясь вокруг, и прикидывал, кому поручить отнести гвозди Илье. Солнечный зайчик заплясал на Тосином сердитом лице. «Вера Ивановна, отнеси Илье вон тот ящик», — распорядился Сашка. «Тось, помоги». «А сам он не может? Руки у него отсохли?» Озлилась Тося, закрываясь рукой от въедливого солнечного зайчика. Пока она воевала с этим солнечным зайчиком, Вера взялась за один конец ящика и приподняла его. Потом вопросительно глянула на замешкавшуюся Тосю. Чтобы подруга не надрывалась, Тося подошла к ящику и неохотно взялась за другой конец. Они втащили ящик с гвоздями по шатким сходням на чердак. Вера тут же сбежала вниз. И Тося заторопилась было за ней, но хлястик ее ватника зацепился вдруг за конец толстой проволоки, свисающей с крыши. Тося замерла на месте, думая, что это Илья держит ее. «Пусти!» — тихо сказала Тося. «Ты чего вытворяешь?» Она шагнула вперед, но хлястик натянулся и не пускал ее. «Пусти! Кому говорят?» — прошипела Тося, все еще не оборачиваясь к Илье, чтобы не видеть этого подлого человека, который ловко заманил ее на чердак, а теперь издевается над ней. Тося опять рванулась вперед, но ее крепко держали за хлястик ватника и не давали сойти с места. «Пусти, Ирод!» — выпалила Тося, схватила обрезок горбыля и гневно обернулась. Илья стоял спиной к ней и возился с досками, прилаживая их к поперечинам. Тося разочарованно отбросила свой горбыль, медленно отцепила хлястик от проволоки. Потом она шагнула уже к сходням, собираясь бежать вниз вслед за Верой. Но как раз в эту секунду Илья наконец-то приладил доску и, не глядя на Тосю, требовательно протянул руку в ее сторону. Тося сначала не поняла, чего он от нее хочет, отшатнулась, но тут же догадалась, немного помедлила, а потом вытащила из ящика гвоздь и подала Илье. Для пользы дела, чтобы поскорее закончить постройку в доме, в котором Надя с Ксанксанычем обещали комнату. Илья забил гвоздь и снова протянул руку, и Тося снова подала ему гвоздь. Стало поудобней и заблаговременно приготовила следующий, потому что растяпой она не была. И что уж что, но работать умела. И над стройкой опять поплыл неторопливый размеренный звук топора. Повернувшись спиной к Тосе, Илья работал как автомат. Одним ударом топора заколачивал гвоздь, протягивал назад руку, в которую Тося совала новый гвоздь, и тут же заколачивал его. Нельзя было даже понять, знает он, кто подает ему гвозди или нет. Тося насупилась и самолюбиво закусила губу. Илья протянул руку за очередным гвоздем и, не находя его, нетерпеливо пошевелил пальцами. «Ну, где ты там?» «Нашел себе подсобницу! Вот тебе! Держи!» С ненавистью выпалила Тося, схватила ящик с гвоздями, понатужилась, подняла его и швырнула к ногам Ильи. Ящик со всей тяжестью пришелся на носок Илюхиного сапога. Илья охнул и запрыгал на одной ноге, морщась от боли. Неведомая Тосе властная сила сорвала ее с места и кинула к Илье, снизу вверх заглядывая ему в лицо и страдая больше его самого, она спросила виновато и покаянно: «Илюшка, больно тебе?» Илья попытался улыбнуться Тосе, но тут же скривился от боли. «Ничего», — выдавил он из себя, — «терпеть можно». От конторы лесопункта к новостройке, разбрызгивая первые весенние лужи, бежал, не разбирая дороги, счастливый Ксанксаныч. «Дали, Надюша! Дали!» — кричал Ксанксаныч, размахивая узенькой бумажкой. «Ту самую! Окно на юг!» Лесорубы шумной гурьбой окружили Ксанксаныча с Надей. «Ксанксаныч, с тебя приходится новоселье не зажимать!» «Ребятки!» — растроганно пообещал Ксанксаныч, весь какой-то взъерошенный от счастья. «Все будет! Дайте только нам с Надюшей на квартиру перебраться! И свадьба будет, и новоселье!» «Горько!» — дурашливо крикнул Филя. «Ну, это еще пока ни к чему», — обиделся Ксанксаныч. Все вокруг разом вскинули головы. Над стройкой и поселком несся радостный и ликующий стук топора. Лесное эхо отвечало ему вдали, старательно и прирученно, как верная домашняя собачонка. Вера, понимающе улыбнулась, а Филя с длинномером тревожно переглянулись и бегом потащили доски на чердак. Никин вмазал чугунную плиту в кладку. «Шабаш!» Комендант горделиво обошел вокруг первой в жизни печки, сложенной при помощи и его рук. «Ну как, будет она греть?» «Ну, кто ж его знает?» — осторожно отозвался Чуркин. Распахнулась дверь, и Ксан Ксаныч торжественно ввел Надю в комнату. Он снисходительно показал коменданту узкий листок бумажки, непостижимым образом вместивший в себя все радости будущей его семейной жизни. «Эх, бывает!» — ответил комендант. А Чуркин почесал мизинцем в затылке, развел руками и повторил свое любимое. «Администрация!» Они помыли руки и ушли. Напоследок Чуркин многозначительно подмигнул к Ксан Ксанычу, напоминая ему о недавнем его обещании. «Дождались, Надюша!» — сказал Ксан Ксаныч. И ему вдруг показалось, что комната их стала меньше, чем была 3 недели назад, когда они с Надей ночной порой держали совет, как получше расставить мебель. Ксан Ксаныч озабоченно перемерил комнату шагами и убедился, что все отвоеванные ему судьбой 14 квадратных метров жилплощади остались в целости и сохранности и терпеливо ждут, чтобы принять их с Надей на свои просторы. Ксан Ксаныч кинулся растапливать печь, а Надя стала мыть пол. В комнате запахло распаренной глиной. Печь пошла сухими пятнами и поначалу отчаянно дымила. «Ничего», — бодро сказал Ксан Ксаныч, — «свой дым глаза не выест». Он обследовал все свои владения, подергал ручку двери, повертел шпингалеты на окне и пообещал: «А все метизы, Надюша, мы сменим». Надя не узнала его голоса и удивленно посмотрела на жениха. В Ксан Ксаныче появилось что-то новое, незнакомое ей, и он будто вырос на целую голову, и во всех повадках стало проступать какое-то самоуверенное и немного даже кичливое. Поистине, долгожданная собственная комната творила с Ксан Ксанычем чудеса и вытащила на Божий свет все спрятанное до времени. И Надя вдруг подумала, что она не так уж хорошо знает своего жениха. Ксан Ксаныч приложил ухо к печной трубе и пригласил Надю. «Иди, послушай». С тряпкой в руке Надя подошла к трубе, касаясь друг друга плечами. Они слушали, как гудит в трубе теплый воздух. «Эх, строго гудит», — одобрительно сказал счастливый Ксан Ксаныч. «Видать, с характером печка. А в общежитии, Надюш, совсем не тот коленкор. Там у печки одна забота — температуру давай. А тут она уют создает. Хоть и бессловесный предмет, а понимает, что требуется для семейной жизни». Надя закивала головой, соглашаясь, и ушла домывать пол. Стало смеркаться. Сашка постучал топорами обух по обуху, возвещая конец субботника. И когда все лесорубы покинули уже новостройку и шум вокруг затих, мимо запотевшего окна в комнате Ксан Ксаныча прошествовали Илья с Тосей. Тося шагала чуть впереди, а Илья по-адъютантски почтительно сопровождал ее. робко окликнул он, нетвердым голосом человека, до конца еще не уверенного в том, что все беды его миновали. «Молчи!» — суеверно шикнула на него Тося. «А то опять поругаемся!» Илья послушно замолк. Они шли рядышком, искоса поглядывая друг на друга. По стародавней своей привычке Тося вскоре вырвалась вперед, а Илья набрался смелости и попридержал ее за локоток. Тося виновато глянула на Илью и укоротила свою прыть. Они ступали теперь нога в ногу и дружно молчали. Печь нагрелась и перестала дымить. Ксанг Саныч принес с улицы чурбан и уселся посреди комнаты. «Иди посиди со мной», — позвал он Надю. «Успеется». «Вот домою и тогда уж», — отозвалась Надя. И ей стало почему-то неловко оставаться с Ксанг Санычем наедине, словно что-то недосказанное выросло вдруг между ними. «Игнат Васильевич сразу согласился эту комнату дать», — припомнил Ксанг Саныч. «Он тебя очень уважает, Надюша». «И тебя?» — отозвалась из темного угла Надя. Кажется, она пыталась хоть какой-то малостью отплатить Ксанг Санычу за все его добрые чувства к ней. «Тебя больше», — правдолюбиво сказал Ксанг Саныч. «И ребятки тоже молодцы, гуртом навалились, да срочно дом закончили. Все не везло нам, не везло, а под конец подул ветер и в нашу сторону». В дверь постучали. «Входи, открыто!» — по-хозяйски крикнул Ксанг Саныч. Дверь распахнулась, и на пороге показалась маленький тракторист Семечкина и его невеста, тихая девушка, работающая на шпалорезке. «Значит, вы тут?» — спросил Семечкин, ревнивыми глазами оглядывая жилище Ксанг Саныча и Нади. «Тут!» — счастливо ответил Ксанг Саныч и пошлепал рукой по подсыхающему боку печки. «А мы и рядом!» — Семечкин повел головой в сторону. «Ну что ж, соседями будем. Добро пожаловать!» — гостеприимно сказал Ксанг Саныч и торжественно пожал руку маленькому трактористу. А Надя вымыла пол, долго и тщательно вытирая его чистой тряпкой. Кажется, она больше всего боялась сейчас остаться без дела. А Ксанг Саныч вдруг не на шутку встревожился. «Кончай, Надюша! Перебраться надо сегодня же. Верней так-то будет, а то мало ли чего. Начальство ненароком передумает, а? Или вселится нахрапом какой-нибудь проныра. Попробуй потом его выселить». Он набил печь дровами, запер комнату и спрятал ключ в самый дальний и надежный карман. «Я побегу за раскладушкой, а ты иди собирай вещи. Сама не надрывайся, я зайду. Сегодня как-нибудь переночуем, а завтра в ЗАГС». Помолодевший от счастья Ксанг Саныч сорвался с места и пропал в сизых апрельских сумерках. Израженная его нетерпением, Надя быстро пошла по пустынной улице. Но чем ближе к общежитию подходила она, тем короче и нерешительнее становился ее шаг. Точно сильный встречный ветер мешал ей идти. Испрямляя дорогу, Надя пересекла пустырь позади Камчатки и вдруг отпрянула назад и спряталась за поленницу дров. «А северного сияния я так и не увидела», — пожаловался голос Тоси. «Ничего», — пообещал голос Ильи, — «на будущий год обязательно увидишь». А ветер раскачивал фонарь на углу улицы, и зыбкое пятно света бежало по грязному апрельскому снегу, выискивая что-то среди осевших сугробов.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.